Бог, дай Бог, чтобы это было как можно скорее, но не раньше, чем это нужно, потому что все должно быть в свое время. И ко всему человек должен подготовиться, созреть, и тогда, конечно, все будет хорошо. Я заметил, вот при жизни Иисуса Христа были три таких категории верующих людей. Были фарисеи, которые, когда он что-то говорил, они просто скрежетали зубами, ненавидели его, потому что он говорил, ну, странные вещи для них. И такие раздражающие вещи. Они его просто не могли сносить. Ну, представьте, скрежетать зубами, это самое, это же вообще. Другая категория людей, это были люди, которые ходили за ним, чудеса его смотрели, им было это все интересно, что-то их, конечно же, радовало, какие-то эмоции они испытывали, но дальше этого у них дело не шло по каким-то причинам. Третья категория людей, которые действительно получала пользу от Иисуса Христа, это те, которые очищались через Его Слово. Он говорил, а они очищались, становились чище. И мы уже знаем, как они становились чище. Они внутри себя начинали понимать по-другому, видеть по-другому. И в них открывались чувствования, как в нем. И они реально менялись. Вот. Я, странноватый, конечно, человек, но я много раз себе пытался представить, вот если бы я жил во время Иисуса Христа, как бы я реагировал на Него? Вот как бы я, ведь одно то, что Он был странный, Он имел вид такой раба. Третье, он как бы был такой презренный, умоленный, что-то в нем было. Может, у него внешность не была привлекательной, он не был, 100% он не был внушительный. 100% по-человечески, ну, как бы на него было смотреть, не то чтобы неприятно, но... Он, как говорит Писание, что он отвращал, его вид отвращал нас от него. И я пытался себя вот представить, я как человек вот встретился с Иисусом, и он заговорил со мной. Какой категории я был бы вот из этих трех категорий? И я думал... Только не в третьей категории я был бы, или я был в первой. Вот, допустим, на сегодняшний день я понимаю, что я ничего не знаю, что есть правильно. Но в моей жизни было время, я был, ну, просто голову мне отруби, я знаю свою веру, я знаю свою правду, я знаю то, что мои отцы исповедуют, это ж все, небо открытое на земле. И я был уверен на все 100, и если кто-то бы мне говорил, даже бы он являл чудеса и говорил бы такие вот вещи, типа «пейте мою кровь и ешьте мое тело», то я бы его не потерпел бы. Типа, знаете, такое место Писания, что даже если придет ангел с неба, и все равно будет говорить что-то, чему не мы учили, да будет анафема. Я вот таким вот я был. Анафема, неважно ни на что. Ну, я как-то не очень сильно там на чудеса. Я знал, что и сатана может подделывать чудеса, и это может быть иллюзия просто. Пока ты сидишь на собрании, вроде куча исцеленных, как вышли с собрания, где они, эти исцеленные, опять бегут на исцеление. Вот. То не так сильно, но думаю, что среди этих двух категорий я бы точно был бы. Вот что нужно сделать, чтобы быть вот в этой категории, которая как Мария. Вот она сидела, слушала, новое, непонятное, потому что явно, что он говорил, что-то такое, что совершенно было непонятно людям. И вы знаете, вот я даже о себе могу сказать, что когда-то я молился, у меня были сильно большие проблемы с головой, ну, такие, что ты вот ходишь как пьяный такой, не можешь включиться даже. И, ну, как бы такая даже, как обида присутствует, что ты, мол, Господь, не можешь сделать что-то, что я такой вот хожу еле-еле, и, ну, проповедую, и люди смотрят на меня, то ли он ненормальный, то ли он, что с ним, с этим человеком, то ли он пьяный, и как бы это, как постоянно у меня такой вопрос, ну, почему так? И вы знаете, вот, смотря на Христа, я понимаю, что благодарю тебя, Отче, что ты закрыл это от мудрых и разумным, и открыл младенцам. Я пытался представить вот апостола Павла, которому дано жало в плоть. Ведь можно же как-то, ну, чтобы не так позорно было, чтобы ангел сатаны время от времени, это же ведь что-то, ну, что-то даже, мне кажется, типа каких-то припадков, что ли, что-то такое, что позорно смотрится, и он вынужден, как бы, люди это все видят, и в то же время он вот таким юродством, как говорит Писание, что так как мир, я даже прочитаю это место, если я его смогу найти. Смотрите, это 1 Коринфянам 1 глава с 18 стиха почитаю. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совоперстник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И дальше: «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн и для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Вот так апостол Павел это описал, что когда мир своей мудростью не захотел принять Бога, то Бог решил юродством проповеди спасти верующих. Вот как бы отделить мудрых и разумных, отделить тех, которые... Вот понимаете, если я сужу человека, вот я смотрю на человека и говорю, что он одевается не по моде, что он там, ну, прическа у него не такая, что говорит он как-то не связано, что вообще вот он там толстый, или он там несимпатичный, и мне такие люди не нравятся, он там, ну, какие-то имеет изъяны, серьезные изъяны, и ты в своих глазах, ну, высок, ты высок в своих глазах, поэтому ты его слушаешь. Допустим, у него упрощенная речь, а ты слишком умный. Ты слушаешь его, и ты его меряешь. Вот Бог, допустим, он говорит, что все должно понизиться в человеке. Тогда он увидит Бога, как вот Вова сказал, что если он умрет в нем, вот это все, его, я, гордость, все, тогда он способен услышать. Но если это не умрет, то он будет смотреть так же, как смотрели те фарисеи на Христа. Они смотрели, несмотря даже ни на чудеса, ни на что, они просто злились и ненавидели, потому что у них было их традиции, их отцы, их высокие вещи, их понятия, их все, что у них есть. И вот это все давало им вот эту ненависть такую, что они не могли слушать. Более того, Бог всегда делал вот этих людей, которые проповедуют истину, очень странными, очень какими-то такими, ну, знаете, непринятными по человеческой линии, и человек находит очень много, ну, таких вещей, недостатков, когда можно послушать и сказать, да, вот этого слушать, да как можно, да он там два слова не может связать, или он там такой-сякой, пятое-десятое, что человека отталкивает, то в нем и сидит, тот он и есть. И таким образом человек не может это долго слушать, и он начинает злиться, его начинает это раздражать, потому что ему нужно, чтобы это было что-то высокое, превознесенное, чтобы это было от авторитетных людей, что ты, что ты с этим вот хочешь соперничать, да его весь мир знает, а ты кто есть такой, что ты будешь тут сейчас открывать свой рот, и таким образом все то, что говорит Бог, проходит мимо ушей человека. Что, естественно, нам нужно делать и что Бог с нами делает? Он, конечно же, должен опускать нас в наших глазах. Вот это, когда человек живит себя, вот это и есть та оболочка, которой человек закрывает себя. Он не хочет выйти из себя. Потому что Бог действительно сделал все, чтобы посадить тебя в такую почву, чтобы были все предпосылки, чтобы тебе захотелось выйти из себя, чтобы тебе стало некомфортно в себе. Вот некомфортно, чтобы тебя не устраивало то, что в тебе. Тогда ты можешь услышать Его. Но если ты не выходишь из себя, естественно, ты меряешь всех на основании той высоты, которой ты никогда не услышишь Господа. Поэтому он и сказал, если не возненавидишь отца, мать, жену, детей и всей своей жизни, ты не можешь быть моим учеником. Я буду день и ночь тебе говорить, но я не достучусь до тебя, потому что ты, свои у тебя мерки. Представьте, то, что высоко у Бога, то низко у человека и наоборот. И он тебе говорит высочайшие вещи, высочайшие истины невозможной глубины и высоты, а ты смотришь на них и думаешь, какой безумный человек, что он вот это вяжет, какую-то философию неразумную, которую невозможно слушать. На самом деле все человеческое должно быть попрано, должно быть унижено. Все наши знания, весь наш опыт, все то, что мы накопили в процессе жизни, если мы не станем младенцами, если мы не станем стартующими, начинающими. И самое, конечно, главное, если нам не станет тесно внутри себя, если мы не возненавидим ту жизнь, которой мы живем, если мы ее честно не оценим и не скажем, я не хочу ни одного дня проводить в такой форме жизни, я не нахожу здесь ничего интересного. И таким образом человек как бы, вот он проклюнулся, он дал себя на выход. И Бог еще больше создает ситуацию, чтобы у него усилился этот рост. И понятное дело, что тьма, как только он дает себя на выход, так он выходит в тьму. День Господен, и это не свет, это не радость. День Господен – это тьма и мрак. И человек не понимает этого, потому что с одной стороны он растет, с другой стороны он в полном неведении того, что происходит. Он в таком состоянии, что и моего нету, и нового ничего нету, и куда мне кидаться, и сколько это будет продолжаться, он ничего не знает. Но если вот он дал вот этот выход из себя, если он позволил Богу внушить ему, что это не есть жизнь, что это ты так изгниешь и в конце концов останешься один и исчезнешь из этой земли пустым барабаном. Но как вот он дал выход из своей жизни, значит, пошел другой процесс. Однажды он вырвется на свет. А когда он вырвется на свет, он увидит совсем другую жизнь. Вот то, что мы ожидаем, то, что Майкл говорил, то, что время, Бог это торопит и нас торопит, чтобы мы могли просто уразуметь эту простейшую истину. Если ты в себе, ты не надобен Господу, ты, до тебя не достучаться. Ты не поймешь, ты не услышишь голос Господа, и ты будешь точно так же, как, вы думаете, сегодня не распинают Христа. Так же само распинают, как и 2000 лет назад. И я боюсь, что часто в своей жизни я скрежетал зубами и хотел разорвать своими руками того, который был Господь, который приближался ко мне, который стучался ко мне. Да, я это, как говорится, не признаю глубоко, потому что я это не вижу глубоко. Но где-то у меня есть такое подозрение, что не раз он подходил, и не раз он, принимал насмешку, не раз он принимал такое, знаете, отторжение, как типа, вы знаете, вот ангелы по земле, они и сейчас ходят. И, как в Писании написано, что вы оказываете гостеприимство людям. Зачем? Потому что вы не знаете, вы можете принять ангела. А как Христос принимал вид раба, так и этот чаще всего принимает вид человека отброшенного, человека, на которого не стоит обращать внимания, с которым не стоит пачкаться, как говорят такие, знаете, прогрессивные христиане. Выбирай себе друзей, лидеров, чтобы ты сам не оказался хвостом, чтобы тебе подниматься и все такое. А здесь появится человек, который не входит в твои рамки, ты смотришь на него, да как можно быть таким человеком? А Бог знает, как это делать, чтобы сделать против человеческих мозгов. И ты смотришь на него, тебе противно на него смотреть. И ты ему говоришь какие-нибудь там ехидные слова, что пошел вон отсюда, чтобы ты мне тут не вонял, чтобы я тебя не видел больше. А это был Божий посланник, чтобы проверить тебя, можно ли к тебе с Божьим словом идти, или к тебе не достучишься, или тебе невозможно ничего сказать. Ты в своих глазах, и ты в своем представлении, и ты своей жизнью носишься, как с писаной торбой. Я знаю, я понимаю, у меня опыт, я не зря прожил на земле, я много чего набрался мудрости. И таким образом все эти мудрые и разумные, они просто отвергают Христа, потому что все, что высоко у людей, абсолютно все, что высоко людей, есть мерзость в очах Бога. И если мы эту истину поймем, мы просто как вот лед в жару будем уменьшаться в самом себе, что все, что не есть у меня, это все набор вещей, таких вонючих и противных, и все вроде как благородные, вроде как высокие идеи. Но я вам говорю, я знаю, что я говорю, потому что мне сам Бог это открывал. Все наши благородные идеи, все наши высокие позиции, которые есть у нас, наше достоинство, они все на негоднейших мотивах держатся. Они негоднейшими мотивами подкрепляются, и нам надо действительно дать возможность, чтобы эта оболочка выпустила тот росток наружу, и чтобы он начал выходить из нас. Вся эта жизнь начала из нас выходить к новой форме жизни, к свету. Это специально Бог сделал, чтобы мы в простых вещах могли этот понять принцип божественной воли, который Бог нам предназначил. Знаете, я возвращаюсь к книге Откровения, потому что это то, чем больше всего заполнены сегодняшние мои рассуждения, это то, о чем я получаю откровение, это то, о чем я думаю. Вы знаете, нужно получать откровение, и нужно думать, и нужно копать. Бог дает одну часть, ты копаешь, Бог видит, что ты собираешь, и Он дает тебе вторую часть, и таким образом открываются новые и новые горизонты. В Откровении написано: «Святой да освящается еще». И многие люди, как говорит Писание, они просто его переворачивают и применяют к себе. То есть они начинают говорить: я святой юридически. Фактически мне надо освящаться еще. Но кто тебе сказал, что это так? Где тебе так разъяснено это место Писания? Никто не скажет. Слушается оно абсурдно. Если ты святой, то тебе не надо уже освящаться. Но если ты имеешь какой-то свет, и этого света еще недостаточно, и тебе нужно продолжать двигаться к тому, чтобы увеличивался этот свет, и это даже тогда, когда ты станешь духовным человеком, это все равно рост. В одном возрасте ты победишь лукавого, и он убежит от тебя, как от огня. Но это еще не предел света. Еще есть возможность освещаться и освещаться. То есть, другим словом, что такое святость? Святость – это отделение, и святость – это свет. Или, правильнее сказать, это отделение на основании света, под действием света. Свет просветил, ты увидел и отделился. Вот что такое святость. И каждый раз святость же ведь не только определяется грехом, что вот святость – это новые откровения от Бога, новый свет, новая истина, которая тебе позволяет на новую ступень подняться, и таким образом ты каждый раз получаешь больше и больше света, и я думаю, что это будет сохраняться всю твою жизнь. Никогда там бездна богатства, премудрости и ведения, никогда ты до предела не дойдешь. И если ты дойдешь до юношеского возраста, когда ты сильный, когда Слово Божие в тебе пребывает, и кажется, уже все дальше некуда, и Слово Божие во мне, и сатана бежит, и все нормально, а Бог говорит, что есть еще и отцы, которые вообще мало что понятно из этого, как можно будет рожать и давать уже семя от себя, чтобы в ком-то жизнь появлялась посредством твоей жизни. Откровение – это книга, которая настолько уникальная, и вот если Бог не начал тебе говорить, вот если Он тебе начал очищать тебя словом, то тогда ты ее, ты легко ее понимаешь, хотя ты просто в каком-то таком состоянии, что ты прикоснулся к краешку великой величины, вот просто краешек почувствовал. И тебя засасывает, тебя захватывает это. Я пытаюсь слушать ну, откровения людей, которые, или откровения, или домыслы людей, которые толкуют откровения, я никак не могу понять. Вы знаете, вот мозгов моих не хватает. Допустим, ну, написано, что такая на небе, такая пауза. И в руках Бога Отца книга запечатанная. Ну, не книга, а свиток запечатанный полностью, запечатанный 7 печатей. И он, Иоанн, как бы видит это, и он, ну, выражает состояние всего неба. Он говорит, я много плакал. Как же надо обязательно открыть эту книгу. Надо ее открыть, потому что без этого, ну, ничего не будет. И он говорит, не плачь, потому что вот лев из колена Иудина, он победил. И он имеет право, он имеет возможность взять ее, открыть, снять с нее печати. Ну, мы понимаем, пустить ее в жизнь, пустить ее, это истинное, божественное, пустить в производство. Он что-то такое приобрел, что оно теперь обязательно сработает, что тот план Бога, та мысль, у которой была у Бога от самого начала, теперь начнет продуцировать, она начнет давать свои плоды. Без него это нельзя было, без его жертвы, без его, то, что он сделал, невозможно было. И вот начинает толковать, снял одну печать, вы помните, там в таком-то году началась мировая война. Да какая война? Какая война? И что ее прятать, эту войну, какими-то печатями? А голод, вы помните, там вот там история, вот там был голод, и там и конь такой-то, и конь вот такой-то, и, ну, просто позорно мелко. Тут такое величие, тут такая глобальнейшая мысль спрятана, которая все небо ждало, когда она сработает, говорит Писание Божье. Люди, которые получали пророчество, пророки, они мечтали о том дне, когда это начнет наконец-то работать на земле, когда это приведется в исполнение. И он типа вот сказал, как бы будущее возвестил, вот будет война, будет меч, будет голод, и потом, значит, конец всем будет. Все. Все печати открыли. Сгульки, даже не сгульки в нос. Ну что это за печати? Ну что там вы нашли в этом толковании, что так было сильно спрятано, никто не мог открыть, даже вообще никто не мог. А что там открывать? Ну что там открывать? Там нечего вообще открывать такими открываниями. Сам Христос не знал то, что там было в этом свитке написано. Если Писание говорит, что я получил это от Отца, это говорит о том, что я этого не имел. Я это получил, не сказано, что вот все Писание богодухновенно, потому что его писали святые Божьи мужи, будучи движимы Святым Духом. Да? А смотрите, как откровение написано. Сам Иисус явился в своей славе. Я был на острове Патмос, я услышал сзади себя голос, который мне говорил, как повернулся, и упал, как мертвый. Пришел во славе, пришел в небесном своем одеянии, в торжестве. И он не был человеком, он не человеческие явления. У него из уст был острый меч, выходил, и волосы его были пламень огненный, и все. Это человек подбирает слова, какими можно это описать. Но я уверен, что это было совсем не так. То, что он из себя представляет, это в физическом мире сказать, написать невозможно. Он просто какие-то блеклые сравнения приводил, которые можно, ну, написать. Так вот, явился Господь сам, пришел к Иоанну, и еще и, кроме этого, еще и ангела послал, чтобы ангел ему все, ну, точно помог написать, чтобы никакой не было даже мысли что-то не так написать. Поэтому там сказал, кто добавит и кто убавит что-то из этой книги, того Бог лишит жизни вечной. Там написано все так, что вот действительно, как вот это четко видно, то, что высоко у людей, то мерзость у Бога, и наоборот. Вот читаешь книгу Откровения, думаешь, типа как Иова читаешь, что за уда, что за поезда там, это что за какие-то там непонятности, поймал, не поймал. Вот. Ну, его понятно, Бог разговаривал, просто такой уровень развития человечества был в то время, и согласно тому, насколько люди могли воспринимать, он так с ним и вел разговор, потому что, ну, такими буквальными всякими примерами, вот. Но когда читаешь Откровение, и ты видишь, по-человечески читаешь, и думаешь, ну и что? Ну и что тут? Чего тут, что тут есть такого, чего бы я не мог знать? Я и так знаю. Даже прочитав Евангелие, я знаю, потому что в Евангелии написано, как будет развиваться ситуация. Христос говорил вон там в 26 главе Матфея, по-моему, что как это все будет, и войны, и глады, и моры, и солнце померкнет. Все, все было, и у Даниила все, все есть. И вроде как что-то великое, а потом пух, пустой пузырь. Да? А когда начинаешь получать откровение, когда начинаешь соприкасаться с глубиной книги Откровения, то ты понимаешь, что там, ну, там такое невероятное величие, ну, истин, концентрация. И вот действительно есть две тайны. Вот тайны есть. Есть тайна благочестия и тайна беззакония. И книга Откровения показывает, как они эти две тайны воюют между собой. Какие у них взаимодействия. Как сделать так, чтобы тайна беззакония получила по зубам. Прежде всего, внутри меня полный обзор пошагово, как делать, что делать, на какие моменты обращать внимание так, чтобы это могло реально произойти. Каждые оттенки, ну, разносторонности капканов дьявола, где как бы одну категорию людей поймал в том, другую в том, третью в том, и все эти моменты очень ясно освещены, когда Дух Божий тебе это все открывает. Я просто в восторге от этой книги, я просто переживаю ее в своем сердце, жую ее. Почему? Потому что я знаю, что это действительно сила Божия. Блажен читающий, и когда Писание говорит читающий и слушающий, кажется, что... Как одна женщина говорила, я ничего там не понимаю, но раз написано «блажен читающий», я ее читаю раз в месяц, эту книгу перечитываю и знаю, что я блажен в Бога. Ну, я думаю, что она ошибается, потому что там еще написано, что исполняющий слова пророчества книги этой, исполнить ее надо. Если ты ее... исполняешь, то ясно, что ты понимаешь ее, ты знаешь, что в этой книге написано, и ты двигаешься по ступеням этой книги к той цели, которую ты перед собой поставил. Я надеюсь, что у нас скоро... Я, конечно, не очень-то хороший рисовальщик, это рисовал. Ну, жена моя пыталась... разукрасить этих бесов. Я нормально нарисовал так, как они на самом деле и выглядят. Так их и надо рисовать. Вернее, таких художников надо брать, чтобы рисовать это чудище. Вот. Но если рисовать схему, то я думаю, что у меня лучше получится. Там ничего сложного нету, линии просто рисовать. И я надеюсь, что мы скоро к этому перейдем, чтобы больше схематично эти вещи показывать. Оно на таких, знаете, визуальное восприятие и речь, оно немножко больше будет давать эффекта. Поэтому мы постараемся это сделать. Но хочу сказать вам, что, понимаете, вот насколько, вот если ты станешь человеком, оторванным от мира, если ты поймешь вот эту... Давайте я прочитаю, у меня еще есть время, так что вы, ну, потерпите меня. Смотрите, что написано в первом послании к Фессалоникийцам. Четвертая глава, прочитаю с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». То есть, ну, вперед их не воскреснем. Потом... «Не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. А потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены, будем на облаках, в сретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Знаете, есть наше небо. Вот на... То, что вот облака, допустим, да, где воздушное пространство, это все небо, которое окружает землю. Оно тоже называется небом. Есть второе небо, это когда ну, все звезды, галактики, все эти безразмерные пространства, это второе небо. И есть неприступный свет, где был один Божий человек, за которого писал апостол Павел. Вот, он был на третьем небе, там, где Бог обитает. Вот есть космос, есть небо, на котором вот там летают сегодня наши космонавты. И вот эти три неба, значит, куда сойдет Бог? Он придет с третьего неба на первое небо, потому что он будет в воздухе, он будет на небе. Писание подчеркивает, что он в воздухе, кажется. И в воздух сначала подымутся умершие во Христе. Помните, как мы говорили, «Доколе, Господи, не мстишь за кровь нашу?» Он говорит, успокойтесь на малое время и даны им белые одежды. Одежды в данном случае, конечно же, мы понимаем, что это новые тела им даны. Они воскресли со Христом прежде, нежели мы еще на земле. И вот они там, он оттуда с неба поднял их на это небо. Потом мы, оставшиеся в живых, которые до пришествия Господня остались живы, будем восхищены тоже на облаках. Видите, подчеркивает Писание, воздух говорит, облака, чтобы мы понимали, где конкретно, куда мы будем восхищены. И так всегда с Господом будем. Не там всегда с Господом будем, на облаках мы всегда с Господом будем. На нашем небе мы будем. И в данном случае речь идет о восхищении, о котором никто не проповедует, потому что никто не знает, что это время, есть особенное время, как пророки говорили, когда жнущие встретятся с сеющими, когда они вместе будут. Я как-нибудь прочитаю вам эти все места. Когда мы поднимаемся на небо, это же не физическое поднятие на небо. И умершие во Христе не будет видно, что они будут выходить из гробов, и все мы будем видеть, как они там поднимаются на небо. Это все в духе будет происходить, и мы в духе будем подняты на небо. Для встречи вот этой Богу нужно встреча тех, которые умерли, а прочие, говорит, из умерших не воскресли. А какие воскресли? Воскресли те, которые нужны. Там не сказано, а нечестивые не воскресли. Нет, те, которые Богу нужны, они воскресли. Те, которые насобирали, те, которые передадут нам то, что они насобирали, чтобы мы могли жатву жать на этой земле. И, конечно же, так всегда, Господь, не будем. Я представляю это состояние очень четко, потому что я уже много раз говорил, я чувствовал это на себе. Когда твои ноги на земле, а когда твой разум и твоя голова и вся твоя суть на небесах, ты будешь ходить, как огромный великан, ощущая небо вокруг себя постоянно. Ты не можешь по-другому. Если ты становишься в рост, ты на небе, в духе твоем, ты на небе, небо вокруг тебя. И, конечно же, это ощущение, как Майкл говорит, просто человек не знает, что Бог приготовил любящим его. Он просто не знает, такой человек, что, чем он может обладать, уже живя здесь, еще живя здесь на земле. Люди говорят, да это все, там, мы на небе это все будем. Неправда, неправда, неправда. Христос сказал, Он сказал, что если мы вот оставили все и последовали за тобой, что нам будет? Он не им отвечал, он аксиома, он просто истину утвердил, он сказал, что тот, кто оставил дома, жен, детей и всю свою жизнь оставил ради меня и Евангелия, получит во много раз больше и всей жизни, и в будущей жизни. Слышите? И всей жизни, и в будущей жизни он получит во много раз больше, чем то, чем он тешился, тем то, что его радовало. В миллионы раз больше он получит, потому что то, что есть у Бога, то есть действительное богатство. И когда глаза твои научатся оценивать богатство, что есть истинное богатство, вот там-то и будет истинное блаженство. Что же я получил взамен того, что я оставил? Я оставил эти самые, всякие там погремушки, бусы, знаете, из стекла. Я получил несметное богатство. Какой же я счастливый человек, что Бог открыл мне разум, что Бог просветил меня своим словом, что все то, что земное, стало мусором и мелочью для меня. И я дал возможность Слову Божьему вытолкнуть меня из себя, выпустить меня из этого кокона, который не позволяет Духу делать все, что Он хочет. И Дух мой вышел на свободу. И я начал в Духе торжествовать. Мой Дух начал петь, будучи свободным, песнь славы, песнь торжества, песнь победы. И это невероятное явление. Это невероятное явление. Поющий Дух, я это тоже знаю. Это невозможно, невероятное, благодатное от Бога данная на земле такая, такое богатство, такая милость человеку, который раньше плевал на него, который раньше отворачивался от его слова, злословил его истины, а Бог терпеливо ждал. Может быть, кто-то все-таки повернется, может быть, кто-то все-таки скажет: «Господь, я хочу настоящего, ты меня призвал, чтобы твое царство открылось во мне, чтобы твоя воля здесь на земле была такой, как она на небе. Благоволи ко мне, благослови меня на такую жизнь, чтобы небесное царство открылось внутри меня. Я хочу царствовать над всем злом. Ох, как сильно я хочу царствовать над злом, именно царствовать, не бегать от меня. Достаточно я от него набегался, достаточно я зажимался, чтобы это зло не стало моим хозяином. Я хотел бы наоборот, чтобы было. Я хотел бы, чтобы зло меня боялось. Я не просто хотел бы противником быть злу, но я хотел бы, чтобы зло трепетало и могло, ну, просто удирать, как мы сегодня пели в этой песне. Это тоже я чувствовал внутри своего духа, что у нас есть такое обетование, у нас есть такая возможность, когда зло будет трепетать. Вот все зло, что есть в мире, особенно то зло, которое прикрывается чем-то добреньким, вот, знаете, иметь силу раскрыть эту обертку для людей, показать им сущность всего этого зла, дать ему пинок такой, чтобы оно с позором вылетало из своего пьедестала, где она сидит уже долгие годы, царица, и празднует, знаете, свое какое-то так называемое преимущество, к которому люди тянутся, как не зная, что к гробам, к пустоте тянутся. Это моя мечта, это моя цель, это то, ради чего стоит отдать душу, продать ее и отказаться от всего. Я смотрел на интернете нуждающихся людей, и там большущий раздел людей, которые продают свою душу за деньги. И продаю свою душу, потому что нету никакого выхода, нужны деньги дьяволу, кому угодно, потому что безвыходно. Взяла кредит, двое детей, муж ушел, и все, конец света, не знаю, что делать, из дома выгонят. Единственный выход остался, может быть, кто-то слышал, что это кому-то нужно. Неважно кто, лишь бы получить вот эту чечевичную похлебку. И я думал, вот если бы... И вот зайдите на интернет, вы увидите, как их много. Они, видать, верят, я не знаю, вроде разумные там люди пишут. А может, просто кто-то там прикидывается. Но неважно, важно то, что я думаю, вот если бы нашлись люди, которые реально продают свою душу, она не такая ценная ради Царствия Божьего. Что она ничего не стоит. Я от нее отказываюсь, от всех ее прелестей, от всех ее интересов, какие есть, ради того, чтобы Царство Божие открылось во мне. Эту потерю души Бог приветствует. Эта потеря души действительно принесет настоящее благо. Не знаю, пользуется ли сатана теми, кто продает свою душу. Возможно, и пользуется. Я подозреваю, что пользуется. Вот. Но Бог 100% пользуется теми, кто умрет для себя, кто выйдет к новой жизни. Он принесет очень много плода. Он обязательно принесет очень много плода, и тем прославится наш Отец Небесный, и тем будет действительно много пользы для людей, которые сильно нуждаются. Посмотрите внимательно на людей, которые в безвыходных ситуациях, и присматривайтесь к ним, попытайтесь войти в их жизнь, в их душу, в их рассуждения, когда загнал сатана. У нас у верующих тоже вот есть такой треугольник, судьба такая. И Бог нас принимает, когда мы еще широкие и большие. И вот как бы представьте себе вот такой, равнобедренный такой треугольник, и вверху этого треугольника маленькая дырочка, и вот ты снизу поступаешь, и Бог сзади начинает тебя давить, уменьшать тебя, чтобы вот как пасту тюбик ты берешь и нажимаешь на нее, чтобы оттуда все полезло. Точно так и Бог делает. Он жмет человека, пока он не полезет через узкие ворота, пока он не вылезет без ничего, как есть голый, без ничего, без своего ума, без своей всей хитрости, знания, он его давит. И если человек упирается, Бог немножко ослабевает, потом опять давит. Если человек начинает роптать и отказываться, так же, как евреи в пустыне, оставил их костьми умирать, и все. А если человек терпит, он его давит, и в конце концов он его выдавит через эти узкие ворота к новой настоящей жизни. И если ты попал в этот процесс, то ты блажен. А сатана точно так же делает. Он вообще обезьяничает очень много по поводу Писания. Он тоже такой же треугольник, но без выхода. И он давит человека, давит. Так, что выхода никакого нету, и человек доходит до критической точки. И блажен ты, если ты эту критическую точку вот где-то с кем-то поговорил, пообщался или просто прочитал где-то кого-то судьбу, ты ее почувствовал, эту критическую точку. Ты почувствовал, что, Боже, немедленно надо помощь человеку, а где взять ее? Что сделать, как сделать, чтобы помочь человеку? Все, он его задавил. Была последняя надежда, не осталось ничего. Да, он материальный, да, он плотской, да, он ищет глупых вещей, но Христос-то говорил, прости им, потому что они не знают, что они делают. Вот там у тебя появится и любовь к людям, и любовь к Богу. И появится вот эта потребность, дави ты как хочешь, лишь бы ты быстрее выдави меня к новым условиям жизни, чтобы я был полезен на земле. Во-первых, чтобы, лично я очень хочу, чтобы независимо ни от чего Бог прославлялся. Я очень сильно хочу. Иов не мог, уподобиться до конца вот этой, я так скажу, мечте Бога, когда весь духовный мир увидел, что он не из-за того, что у него все хорошо, ему ничего не нужно от Бога, и у него просто есть это внутри представление, что это правильно, что это хорошо, что это, так должно быть в жизни человека, и Богу был очень дорог этот человек, близок ему этот человек. А в Новом Завете мы можем, нас из-за любви к Богу, когда появится настоящая любовь, и отброшено будет все, вот как Майкл говорил, когда оно потеряет все, вот эта высота вся, это опустится, все эти ценности упадут, и человек только из-за одного: я хочу видеть тебя прославленным, я хочу видеть тебя прославленным, потому что ты достоин этого, сколько ты претерпел, сколько ты был мучен, как ты был унижен, как ты все это сносил, насколько у тебя много, силы, легионы ангелов могли бы защитить и закрыть эти поганые рты любому, кто плевал на тебя и злословил тебя. Ты все это смотрел терпеливо, потому что тебе надо было сделать совершенное человеческое тело. Ты его сделал для меня, ты оставил все, ты пришел, и ты все-таки снял все эти печати, ты запустил этот процесс на земле, когда блаженство может погрузиться человек в него, в небесное блаженство, живя еще здесь на земле, не говоря уже о том, как там. Ты благословен, Господь, и я, конечно же, хочу видеть Твое царствие. Я хочу видеть опозоренным палатки филистимлинские, чтобы стыд был на их лицах, чтобы уныние было на их челах, чтобы они видели то, что им ценно, насколько это глупо, чтобы люди могли увидеть, что мне не нужен Бог для того, чтобы его использовать. Это очень противные вещи, потому что миллионы христиан, им нужен Бог для того, чтобы что-то от него можно было взять, но к нему не прилепляется душа. Забери у меня, Господь, все. Я хочу, чтобы так было, потому что я хочу тебя прославить через это. Я хочу тебе поклониться всем своим естеством. Не от того, что ты такой хороший и мне что-то дал, и я тебе так благодарен, а от того, что мне ничего от тебя не нужно. Ты единственный, кто есть мой Бог, на которого я смотрю с полным обожанием, с полным благоговением, потому что в тебе сосредоточено все самое прекрасное. Будьте благословенны. Хочу молиться с вами сегодня и в ожидании, мы в ожидании явления Господа в наши судьбы, а за ним уже и Отец. Если, говорит, полюбите меня и выполните мои заповеди, Отец придет, Бог придет, Господь сначала, потом Бог придет, Бог придет. А когда Бог придет, ты утонешь там навсегда. Будьте благословенны, давайте помолимся. Владыка Небесный, Бог Всемогущий, Царство Твое неизменно, власть Твоя неизменна, Господь, властвуй над нами, соверши над нами Твое божественное обрезание, чтобы было обрезано все, мешающее Тебе возвеличиться в наших судьбах. Господь, обрежь, изничтожь. Пусть увидят люди нашу любовь к Тебе. Пусть узнают они, что Ты тот, кого стоит любить, кого можно любить. Все Твои законы, все Твои слова, их можно любить, их нужно любить, Господь. И дай нам это в наши судьбы для прославления Твоего святого имени. Мы не просим у Тебя ничего другого. Дай нам, чтобы Ты был виден и прославлен так, как Ты достоин. Заполни Твоей красотой дом Твой, церковь Твою. Пусть она станет ярким светильником, сияющим в темном месте и свидетельствующей о истинности Твоей божественной воли. Господь, соверши по великой милости это с нами. Пусть пройдет на нас, Господь, Твоя божественная рука и работой своей. Освети нас и очисти нас. И да будет благословенно, прославлено, превознесено Твое имя. Мы на это уповаем, на это надеемся и ожидаем этого в наших судьбах. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Иван сделает объявление еще. Церковную кассу не проходите. Собрание не пропускайте. Приходите в среду, если что, возможно, зацепитесь, что-то поймете, и это будет большим для вас благословением.